Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Первые недели войны в секретных донесениях. Подготовила передачу Анатолий Стреляный. Программа впервые вышла в эфир 24 июня 1997 года.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». Эсперанс Гальего и Сергей Юренин только что перевели на русский язык книгу французского писателя Пьера Эрбара «В СССР 1936 из путевой тетради». Пьер Эрбар ездил в Советский Союз в составе небольшой группы писателей, где самым известным был Андре Жид. Пребывание их в Советском Союзе Москва готовила самым тщательным образом. Французы должны были увидеть и услышать только то, что еще больше настроило бы их в пользу первого в истории государства рабочих и крестьян. До поездок они были известны своими симпатиями к социализму вообще и к советскому в особенности. Слушайте выдержки из путевой тетради Пьера Эрбара впервые на русском языке.
Я долго не решался публиковать эти страницы дневника моего путешествия в СССР. Я был чрезвычайно озабочен тем, чтобы не повредить Советскому Союзу именно в тот момент, когда, казалось, он готовится к преодолению своих ошибок. Да, я должен был приложить много усилий, чтобы избавиться от этого преступного оптимизма. Невозможно защищать СССР без того, чтобы не лгать и не знать, что лжешь. Мы провели всю новогоднюю ночь, переходя из компании в компанию. Большой зал отеля «Метрополь» под утро еще полон народу. Женщины в вечерних платьях, иногда со вкусом. Все столы уставлены пустыми бутылками, остатками закусок и усыпаны пеплом сигарет. Оркестр играет последний фокстрот, но танцующие пары не спешат покинуть зал. Есть ли в этой толпе хоть один рабочий? Я один в этом городе. Человеческая плотность, которого на кубический метр столь велика, что если бы этот город был корабль, он бы потонул. Разговоры были наставительные и нравоучительные. Потрудились для меня новичка. Я пьян от добродетели до рвоты. Я узнал, что мальчики и девочек до свадьбы больше не целуют, что гомосексуалы исправляются, читая Маркса в концлагерях, что по ночам в такси не разрешается выключать свет, чтобы нельзя было в них предаваться греху, что изучают простыни солдат Красной Армии, дабы стыдить мастурбаторов, что дети не имеют необходимости в сексуальном обучении, потому что они не думают об этой грязи, что развод вскоре станет невозможным для бедных из-за повышения налога, что вредно для народа предаваться наслаждениям без продолжения рода. Все это доказала наука, и каждый с пиететом склоняется перед этими аксиомами. Проводим чистку всех московских библиотек. Этой работой дом писателя назначил руководить меня. Книги расставлены стопками на столах, понятно, я занимаюсь только франкоязычной литературой. Библиотекарша, внучка Толстого, немного говорит по-французски. «Будьте построже», — говорит она с улыбкой. Ее главным образом беспокоят газеты, журналы, еженедельники. Они уже прошли первую цензуру при ввозе в СССР, но что-то было пропущено. Я сразу чувствую себя неуютно. Роль цензора мне совсем не подходит. Что осудить? Что спасти? Ясно, что все касательно троцкого и троцкизма должно быть безжалостно отброшено. Это просто. Но есть более тонкие нюансы. Это очень интересная газета, говорю я. Она позволяет быстро и точно узнать об официальном и общественном мнении всех европейских стран. Но она, не отвечая, качает головой. Уничтожить, уничтожить. «Правда» напечатала агрессивную и довольно тупую статью против молодого композитора Шостаковича. Вчера я видел его оперу «Катерина Измайлова». Она у меня вызвала восхищение. Сегодня повсюду в кругах интеллигенции говорят об этой статье «Правды». Тревога и конформистские высказывания. Мои вопросы вызывают ужас. Речь о статье «Правды», товарищ. Статья не подписана. Это обсуждению не подлежит. Мало-помалу, по недоговоренности и умалчиваниям, я понимаю, что подобная статья, появившаяся на данном месте и с такими терминами, представляет личное мнение Сталина. Бабель имел неосторожность сказать: Наш народ сегодня еще не созрел для Джойса. Из зала немедленно. А завтра что созреет? Смех, крики, возмущения. Бабель не совпал с линией партии. Надо было сказать, что Джойса никогда нельзя будет читать, что он представитель буржуазного искусства и что его нужно навсегда изгнать из наших социалистических библиотек. Смотрю на Бабеля во время этих нападок. Его руки нервно сжимают дерево трибуны. Он так растерян, что продолжает с трудом. Что-то бормочет и резко обрывает. Он находился на трибуне не более 5 минут. Дискуссия на тему формализма закончена. Развернулась дискуссия о проекте закона против аборта. На заводах, предприятиях, в учреждениях, колхозах повсюду дискутируют. Все женщины, которых я расспрашивал, относятся враждебно к этому закону. Откуда же берутся все эти горячие одобрения, о которых пишут газеты? И как можно всерьез отнестись к письмам, воспроизводимым правдой, где одна рабочая рассказывает, как уже по пути в клинику на аборт, она, читая текст будущего закона, отказалась от своего замысла и посылает Сталину свое социалистическое спасибо? Волнующая хрупкость весны в огромном городе. 1 мая. Праздник труда. Он стал прежде всего праздником военной мощи. Пушки, танки и военный парад на Красной площади. Небо закрывали эскадрильи. Скорость истребителей исторгала крики энтузиазма. Стоя у подножия мавзолея Ленина, военные атташе всех стран слушали речь Ворошилова. Только к полудню началось шествие народа. Стройными рядами перед официальными трибунами поток без конца. Все улицы перекрыты, несколько часов я добирался до своей комнаты. Нескончаемые толпы, гуляющие, поющие и, главным образом, едящие. Сосиски, колбаса, квас и лимонад. С открытых грузовиков утолялся ненасытный аппетит. 1 мая этого года прошло под знаком изобилия. Если учесть, что со времен революции желудки набиты в первый раз, то понимаешь радость и доверие масс. Вечером здесь танцую. Прекрасный завтрак в отеле «Астория» в Ленинграде. Слышу, как Андрей Жид поздравляет наших хозяев с замечательной кухней и композицией меню. «Что еще более замечательно, товарищ Жид, — отвечает наш главный амфитрион, — это то, что так питается весь народ». После кофе с меню в руках подсчитываю приблизительную стоимость блюд. Примерно 200 рублей с головы. Средняя зарплата рабочего.
На волнах «Радио Свобода» в передаче «Документы прошлого» звучали отрывки из книги Пьера Эрбара «В СССР 1936 из путевой тетради. Через 5 лет Германия напала на Советский Союз». Войны, как известно, ждали, но готовы к ней не были. Слушайте письмо руководителей штаба обороны города Ельни в политбюро ЦК ВКПБ. Начало июля 41 года.
Мы свой вывод подтверждаем некоторыми характерными фактами. Не успели первые вражеские самолеты появиться над Минском, как на следующий день жены начсостава, в частности облвоенкома и начальника первой части города Минска, были эвакуированы в город Ельню. А на следующий день сам начальник первой части Минского облвоенкомата Кабанов звонит из Смоленска в наш военкомат и вместо каких-либо советов о нашей деятельности на местах просит передать привет жене и обещает на завтра увидеться. На территории нашего района действует войсковая авиаединица. С первых дней военных действий это соединение не получило точных боевых заданий, то есть личный состав на заданном курсе не обнаруживал объекта и вынужден был искать цель по своему усмотрению, и подчас разгружался, не создавая необходимого боевого эффекта. Дословно передаем впечатление самого личного состава. Если на первый день войны такую вещь можно было как-то прощать, то, нам кажется, положение сейчас не улучшено, а наоборот, ибо у командования этого подразделения царит полная растерянность. То есть стоит только ночью пролететь над районом неизвестному самолету, а при существующем у них порядке почему-то все ночью летящие самолеты для них неизвестны, как они поднимают панику о высаженном десанте противника, вопят о помощи, чтобы поднять боевые дружины, созданные у нас в районе, и в ночь с 26 на 27 июня всю ночь мы вели бой с мнимым десантом противника, а когда мы приехали со всей боевой дружиной из числа коммунистов и комсомольцев, то обнаружили безобразнейший факт. То есть, оказывается, они всю ночь гонялись за призраком опасности, неизвестно в кого стреляли, и в результате смертельно ранили 2 бойцов.
Не лучше, а еще хуже дело обстоит с руководством районами со стороны Смоленского обкома и облсполкома. С 22 июня мы не получаем никаких указаний о нашей деятельности, особенно в последние дни, когда над Смоленском Смоленском начали появляться вражеские самолеты. Ни секретарь обкома, ни председатель облсполкома не дали ни одного указания и совета и даже не отвечали на телефонные запросы. Почти единственная директива, которую получили 27 июня 1941 года, датирована 23 числом этого месяца, где облсполком требует сведений о состоянии церквей и молитвенных зданий в районе. Читаешь эту директиву и невольно думаешь, неужели сейчас больше нечем заняться? Получилось так, что каждый район представлен сам себе, но руководителям районов не дают указаний, что делать, и в крайнем случае не дали самостоятельности в решении вопросов. А вопросов есть очень много неотложных. В частности, в наш район поступает масса эвакуированных, но мы не имеем возможности обеспечивать их хлебом, так как по существующим нормам до 22 июня мы выпекали в городе 4-5 тонн хлеба. Сейчас этой выпечки явно крайне мало, а распоряжений нет. Или увеличивать за счет мобилизации колхозных ресурсов, что мы тоже в состоянии сделать, или увеличить фонд. Отправка командно-политического и рядового состава запаса прекращена. Многие приписанные к частям были возвращены обратно, так как нельзя установить нахождение части. Вновь требования не поступают, то есть мобилизация кончилась, а началось что-то вроде демобилизации. Часть людей возвращается обратно. Народ – искренние патриоты Родины. Политсостав, которого имеется сейчас в районе около 50 человек, все коммунисты и комсомольцы, рабочие и колхозники рвутся в бой, горя единым желанием отомстить фашистскому разбойнику, внезапно напавшему на священные границы СССР. Ежедневно поступают десятки заявлений добровольцев. Но что мы можем сказать в ответ народу, ибо указаний на сей счет нет никаких, а ведь только мы в своем районе еще сумели бы призвать около 2000 и обучить их в деле минимум военных знаний, даже создадим свой полк, нам только нужна хотя бы минимальная помощь в вооружении.
На волнах Радио Свобода звучало письмо руководителей штаба обороны города Ельни в политбюро ЦК ВКПБ начало июля 41 года. Письмо подписано секретарями Ельнинского райкома партии Валуевым и Гусевым, председателем райисполкома Аниськовым и райвоенкомом Шарковым. Теперь выписка из донесения начальника политического управления Южного фронта от 6 августа 1941 года.
Как правило, местные советские партийные органы, находящиеся от линии фронта на 70-100 километров, бездействуют. Материальные ценности никем не уничтожаются, не вывозятся вглубь страны и не уничтожаются при подходе противника. В результате эти материальные ценности достаются врагу. Очень плохо организована работа по эвакуации населения из районов прифронтовой полосы. Руководители советских и партийных органов понятны, эвакуируют свои семьи, оставляя на произвол судьбы подлежащие эвакуации населения. Войсковые начальники точно так же очень мало делают в этом отношении. Так, например, при занятии противником города Балта остались неэвакуированными семьи начсостава 360-го стрелкового полка 74-й стрелковой дивизии. Командование и политотдел 9-й армии, зная об окружающем положении для Балты, не приняли никаких мер по вывозу семей начсостава, в результате чего захваченные немцами в военном городке семьи начсостава подверглись кровавой расправе. Политуправлением фронта приказано начальнику политотдела 9-й армии немедленно расследовать этот факт и виновных привлечь к строжайшей ответственности. Среди большинства местных гражданских партийных и советских организаций царит полная растерянность. Руководители районов сидят на чемоданах, прекращают свою деятельность и первыми удирают еще задолго до того, как появился враг в их районах. В поселке Врот еще задолго до прихода неприятеля уже сидели на колесах, а председатель райисполкома даже расплакался, говоря о трудностях в работе, об отсутствии указаний.
В Шполянском районе в результате потери районными организациями руководства над населением эвакуация превратилась в беспорядочное бегство. Директор мельницы и начальник пожарной охраны первыми бежали, бросив все имущество и печати. Убежали многие председатели колхозов, сельсоветов, прихватив при этом колхозные и общественные средства. Разбежались работники горсовета, остался один председатель, разбежался райком комсомола. Это вызвало среди населения панику. Колхозники продавали в индивидуальные руки лошадей, повозки, амуницию. В Звенигородке при появлении только 4 вражеских мотоциклов разбежались решительно все, за исключением только одной девушки-телеграфистки, через которую и пришлось установить действительное положение в Звенигородке. Из города Балта руководители, а вслед за ними и население, в панике сбежали тогда, когда враг еще был далеко от них. Магазины были оставлены без всякого присмотра. На швейной фабрике было оставлено огромное количество сшитого красноармейского белья. Все это грабилось различными проходимцами и жуликами. В Беляевке, Овидиополе руководящие работники и учреждения выехали первыми, оставив население без всякого руководства. В связи с этим колхозники в селе Беляевка заявляют: «Коммунисты подняли панику, сами свои семьи вывезли, а нам ничего не говорят». В этих районах с начала войны не было проведено ни одного партийного собрания. В Рыбницком районе партийные и советские организации первыми уехали, оставив район без руководства. В районе осталось много ценностей, скота и прочего. Все это растаскивается. Население выражает явное недовольство таким поведением руководителей. Бездеятельность местных властей, бегство при первых же слухах о приближении неприятеля создает возможность для проведения антисоветской агитации различными контрреволюционными элементами, которые, чувствуя безнаказанность, поднимают голову. В Шпалянском районе при работах по отрывке противотанкового рва имело место выступление одного бывшего кулака, который открыто говорил: «Бросьте вы работать, ведь Гитлер идет освобождать нас. Я скоро получу свои 30 га земли, своих лошадей, коров и прочее». К этому типу никаких мер принято не было.
На волнах «Радио Свобода» звучали выдержки из документов 1941 года, поступавших в Москву от гражданских и военных властей. 22 мая 1943 года в газете «Правда» было опубликовано прозвучавшее, как гром среди ясного неба, и для коммунистов, и для их противников, постановление исполкома Коминтерна о самороспуске. Коминтерн значит «коммунистический интернационал». Его создал в 1919 году Ленин. В эту организацию входили практически все коммунистические и близкие к ним партии мира. Так Москва руководила ими. Это была самая мощная, разветвленная и действенная, подрывная, по существу, заговорщическая организация в истории человечества. В постановлении о самороспуске ее говорилось о новой международной ситуации, обстановке войны, что требует, мол, новых форм работы компартий. Не всех в народе убедили эти объяснения. Люди давали свои объяснения. Вспомнили, что в сталинском первомайском приказе колхозницы и колхозники были названы крестьянками и крестьянами. Не пообещал ли вождь союзникам распустить колхозы? В этот же ряд поставили в раз изменившееся отношение Кремля к православной церкви. Ее стали поддерживать и опекать как полезное учреждение. Высших священнослужителей поставили на кремлевское довольствие. С тех пор они чуть ли не официально стали частью партийно-государственной бюрократии, номенклатуры. И вот роспуск Коминтерна. Слушайте выдержки из документа, который называется «Информация оргинструкторского отдела ЦК ВКПБ о высказываниях, настроениях и вопросах в связи с роспуском Коминтерна». 23 мая 1943 года.
По сообщениям обкомов ВКПБ Горьковского, Ивановского, Чкаловского, Ярославского и других, постановление исполкома Коминтерна о его роспуске в местных газетах 22 мая опубликовано не было, но многие коммунисты и беспартийные слушали постановление, переданное по радио. Следует указать, что многие коммунисты, слушавшие передачу, неохотно и неуверенно передавали ее содержание, ссылаясь на то, что они, видимо, перепутали или не поняли это постановление. Отмечены и такие факты, когда товарищи, слушавшие передачу по радио, заявляли, что они ничего не скажут, пока это постановление не будет официально опубликовано. Горьковская область. На заводе «Красная Сормова» в прокатном цехе старые рабочие задают один и тот же вопрос: почему распустили Коминтерн? В Ждановском районе есть отдельные рассуждения такого порядка, что роспуск Коминтерна связан с совещанием Рузвельта и Черчилля в Америке, что между этими событиями есть какая-то связь. Некоторые связывают роспуск Коминтерна с первомайским приказом товарища Сталина, ссылаясь на то, что товарищ Сталин обращается там к крестьянам и крестьянкам, а не к колхозницам и колхозникам. В Кагановичском районе некоторые говорят, что роспуск Коминтерна – это очевидный результат давления извне. Связывают роспуск Коминтерна с открытием кое-где церквей и с приказом товарища Сталина, где он называет колхозников крестьянами.
В Ленинском районе задавался вопрос, будет ли теперь снят лозунг «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Раненые госпиталя номер 1904 задают вопрос, неужели партия не может справиться с руководством, раз пришлось распустить Коминтерн. Кировская область. На деревокомбинате «Заря революции» секретарь комсомольской организации говорит, уж если исполком Коминтерна вынес такое постановление, то в решении этого вопроса принимал участие товарищ Сталин. Значит, так надо, и это правильно. Мастер фабрики металлоизделий Сенцов в беседе с другими рабочими говорит, вот Ленин создал Коминтерн, а сейчас его распустили. Значит, у коммунистов дело идет плохо, указания Ленина не выполняют. Теперь посмотрим, что будет дальше. Сенцов, бывший хозяйчик, настроен антисоветски, на производстве занимается рвачеством. Заместитель начальника депо Савеловской железной дороги товарищ Осин и комендант вокзала товарищ Шишков заявили, видимо, наши руководители Коминтерна вынесли решение с целью выбить козырь у германской пропаганды, которая стращала все страны большевистской опасностью. Усенко, член ВКПБ, инженер ОКБ, задал вопрос. Как это так получается, что в прошлую войну мы создали Коминтерн, а сейчас распустили? Не похоже ли это на второй интернационал, который во время прошлой войны сам распался? Товарищ Никитин, член ВКПБ, завод номер 43, в разговоре заявил. Еще не до того докатимся, колхозы распустим. Беспартийный слесарь этого завода товарищ Дорошкин рассматривает постановление как результат определенного нажима со стороны капиталистических государств и говорит, что так мы можем дойти и до ликвидации советов, упразднить колхозы. Чем голодными сидеть, придется и на это пойти.
Заместитель начальника цеха завода номер 315 товарищ Синяшкин беспартийный говорит, все равно, хоть Коминтерн и распущен, но руководящая роль ВКБ в работе компартии других стран будет сохранена. Товарищ Чиликин, член ВКБ, заместитель начальника цеха Московского электромеханического завода, сказал по поводу постановления. Это маневр компартии, вызванный обстановкой. Его можно рассматривать как временную меру. Холин, работающий на том же заводе, беспартийный, заявил, распускается Коминтерн, а потом и партию распустят. В парткабинет Молотовского райкома партии пришли два коммуниста и спрашивали, полностью ли ликвидирован Коминтерн или он будет работать подпольно. Педагог ремесленного училища номер 4 товарищ Печкуров заявил, умом я понимаю, но на сердце сосет, привычка, сила, как же так без Коминтерна. Начальник планового отдела завода номер 122 товарищ Кондратьев, беспартийный, задал вопрос, а кто же будет руководить коммунистическими партиями? Будет полная вакханалия. Товарищ Буковецкий, пропагандист, сказал, что же мы будем сейчас петь вместо интернационала.
На волнах Радио Свобода звучали записанные тайными осведомителями высказывания советских граждан по поводу распуска Коминтерна в мае 43-го года. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Материалы, прозвучавшие в передаче «Документы прошлого», находятся в Российском центре хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
И революции происходят, столицы меняются местами. Но петербургский период русской истории никто не отменял, он продолжается. Взгляд на Россию и мир, историю и современность из Москвы совсем не то, что взгляд на Россию и мир, историю и современность из Петербурга. И без этого взгляда картина мира не будет полной. Слушайте нас по пятницам в 18 часов после новостей.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Волшебник Гудини» подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Программа впервые вышла в эфир 24 июня 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Волшебник Гудини». Ведет передачу Марина Ефимова.
Летом 1906 года в Питтсбурге, штат Пенсильвания, берег реки Аллегени у моста 7th Street Bridge запрудила 40-тысячная толпа. На самом краю моста, уже за перилами, стоял, приготовившись к прыжку, маленький, не очень складного строения человек в купальном костюме. За спортсмена его принять было трудно, потому что он был скован цепями, а на шее у него висел груз, который он придерживал руками. Сзади него толпились штатские и полицейские чины, два известных в городе пловца и врач. «Гудини, Гудини!» – бубнила толпа. «Смотрите, Гудини!» Раздался свисток, и человек прыгнул. Толпа, ахнув, подалась к воде. Когда всплеск улегся и разошлись круги, все стихло. Прошло 2 минуты. В толпе началось волнение. Какой-то мальчик громко и равнодушно спросил: «Мам, этот мистер утонул?» И в этот момент из воды появилась сначала голова, а потом свободная, освобожденная от оков рука приветственно залетела вверх. «Гудини!» – завопила толпа. «Браво, Гудини!»
Так описывает английский историк Раймонд Фитцсаймон один из номеров великого иллюзиониста. Гарри Гудини был одной из самых оригинальных фигур в Америке начала века. Для его специализации, если можно так выразиться, даже нет термина в русском языке. Он был escape artist, то есть буквально мастер освобождения. Из-под воды, из запертых помещений, из оков. Загадочный талант Гудини был таким уникальным, что автор истории Шерлока Холмса, знаменитый скептик Конан Дойль, считал его способности сверхъестественными. Позже Гудини и сам стал литературным персонажем в знаменитой книге Докторова «Рэгтайм». Он был так знаменит, что его принимали в своих резиденциях европейские короли, а величайший комик Бастер Китон при любом случае не забывал похвастаться, что сценическое имя ему придумал Гарри Гудини. После смерти Гудини в 1926 году, причем 31 октября, то есть в день шабаша нечистой силы, его родной городок Эпплтон в штате Висконсин стал местом паломничества. Его могила в Нью-Йорке – местом священнодействия иллюзионистов, а его имя – нарицательным. Вокруг Гудини наросло столько легенд, что следующие полвека историки только и делали, что распутывали его биографию. И выяснили, что его имя не Гарри, и фамилия не Гудини, что он родился не в Америке и не в тот день, когда он сам отмечал свой день рождения, и даже что умер он вовсе не во время смертельного трюка, как считалось вплоть до 50-х годов. Так что начнем с разоблачений, например, с тех, что даны в книге английского биографа Гудини Раймонда Фитцсаймона.
Гудини был евреем из Венгрии по имени Эрик Вейс. Семья переехала в Америку вскоре после рождения Эрика, потому что отец получил место раввина в Висконсине. И сам раввин, и его жена Цицилия говорили только по-немецки, и английского так и не выучили. Поэтому Гудини всю жизнь говорил не только с акцентом, но на вульгарном, уличном и почти безграмотном английском.
О судьбе этой семьи в Америке рассказывает историк, директор центра Гудини в Висконсине Бен Файлин.
Отец Гудини скоро потерял место, был этим совершенно убит и так никогда больше не нашел работы, только сидел дома и молился. Они переехали в Милуоки, потом в Нью-Йорк, бедность была страшная. Но от развала семью спасла мать, всегда веселая, бодрая и приходившая в восторг от каждого цента, заработанного ее сыновьями. Духовная связь Гудини с матерью была несравнимо сильнее, чем у обыкновенных людей. Будучи уже взрослым человеком, он вылечивал свои физические недомогания просто тем, что клал голову матери на грудь. Стук ее сердца внушал ему бодрость и уверенность в том, что все идет хорошо. В 14 лет Гудини начал понемногу зарабатывать тем, что нравилось ему больше всего – фокусами. Его кумиром был знаменитый французский иллюзионист Робер Гудин, и он взял себе его чуть измененное имя. Но успех не пришел в одну ночь.
Больше того, успех не пришел Гудини и через 10 лет. В 1898 году, уже в партнерстве с женой Бесс, певицей из маленького варьете на Кони-Айленде, он все еще перебивался короткими представлениями в пивных барах и цирках. Хотя номера, которые он делал, уже были уникальными. Биограф описывает, как Гудини убедил 18-летнюю Бесс, на которой он только что женился, что их будущее – магия.
В перенаселенной квартире Вейсов на Ист-Сайде, в которой маленькая спальня, выделенная новобрачным, была единственным местом, где Гудини и Бесс могли остаться вдвоем, он показал жене все, что умел. Монеты и карты исчезали из его пальцев. Имя, которое она загадывала, появлялось написанным горящими буквами на его руке. Она сама защелкнула на его запястьях наручники, ключ которым держала в руке.
но Гудини сделал неуловимое движение пальцами, и наручники со стуком упали на пол. К полному ужасу жены он проглотил одну за другой 10 иголок, а потом длинную нитку. Бесс должна была осмотреть его рот, в котором явно ничего не было. Потом он закрыл рот, и между его губами появилась нитка. Бесс тянула за нитку. Та медленно выползла изо рта Гудини, и на ней одна за другой были нанизаны все 10 иголок. Бесс в страхе заплакала. И тогда муж сказал ей: «Я стану великим иллюзионистом, знаменитостью и богачом, но только если ты обещаешь, что всегда будешь в меня верить». И Бесс обещала.
Гудини годами изучал замки. Это было его страстью. Он скупал их по всему Нью-Йорку. И дома, и во время длительных безуспешных гастролей Гудини тратил досуг на два занятия – на разгадку тайны замков и узлов и на физическую тренировку. Он никогда не спал больше 5 часов. И вот в одной из своих безнадежных путешествий с каким-то бродячим цирком в городке Сент-Поли, штат Миннесота, представление Гудини увидел занесенный туда охотничьей страстью известный антрепренер Нью-Йоркского театра Варьете Мартин Бек. Своим опытным глазом он сразу углядел талант, но увидел и все недостатки, всю доморощенность номеров Гудини. Бек дал молодому магу номер в своем варьете и несколько мудрых советов, но прямо сказал ему: «Если ты не придумаешь какой-то особый ход, такой, чтобы их разобрало, все пропадет впустую. Паренька вроде тебя, едва бормочущего на ломаном английском, Америка не заметит». «Пусть тогда его заметит Европа», – ответил Гудини. Собрав все сбережения семьи, Гарри и Бесс осенью 1899 года взошли на трап парохода в Нью-Йоркском порту. Брат Тео принес в порт бутылку красного вина, просто чтобы поднять прощальный тост. Гудини высоко поднял свой стакан, и тот на глазах у изумленных пассажиров исчез, растворился в солнечном воздухе. Радио «Свобода», передача «Волшебник Гудини». Ведет передачу Марина Ефимова.
Гудини сначала получил признание в Европе, как и многие американские знаменитости. В Америке часто европейцам верили больше, чем самим себе. Гудини решил начать с Лондона. По дороге он напряженно обдумывал советы Бека, который в частности говорил о значении рекламы: «Научись трубить во все трубы, бить во все барабаны». И вот что придумал Гудини. Он пришел в Альхамбру, один из лучших варьете Лондона, предложил свои номера и сказал, что в качестве рекламы он при свидетелях освободится от надетых на него наручников не где-нибудь, а в Скотланд-Ярде. Слейтер, владелец театра, его режиссер, антрепренер Гудини и все, кто были в это время в театре, отправились в Скотланд-Ярд. Приятель Слейтера, констебль Мелвилл, под наблюдением нескольких коллег, защелкнул один наручник на запястье Гудини, а второй на металлической стойке перил, и сказал, что через пару часов заглянет посмотреть, как дела. Гудини освободился, когда Мелвилл еще не дошел до дверей.
В Глазго Гудини освободился из дощатого ящика, забитого при публике гвоздями. В Ливерпуле он разделся догола и освободился из запертой тюремной камеры. Этот трюк он проделывал во всех европейских городах. Но настоящий триумф ждал его в Париже, когда он освободился из Бастилии. Парижский гонорар Гудини был выше, чем у всех иностранных гастролеров того времени. После тура по Европе Гарри и Бесс в январе 1901 года вернулись в Лондон. Несмотря на успех, Гудини было грустно, он тосковал по матери. И его настроение совпало с настроением в Лондоне. Город хоронил всеми любимую королеву Викторию, правившую 64 года. Вот что пишет об одном эпизоде этой зимы биограф Гудини.
В витрине одного из дорогих магазинов Лондона, как знак почтения, было выставлено платье, сшитое специально для королевы, но которое она не успела надеть. Увидев его, Гудини понял, что королева и его мать были одной комплекции. Он зашел в магазин и, выразив как мог уважение к покойной королеве, попросил продать это платье. Владелец сначала был шокирован, но после назначения полуторной цены согласился с условием, что никто никогда не наденет его в Англии. Окрыленный Гудини уговорил мать приехать к нему в Европу, отвез ее в Венгрию, снял лучший номер в лучшей гостинице Будапешта, и там она сидела в платье королевы Виктории и торжественно принимала родственников и знакомых. Гудини писал потом, что такого торжества он не испытывал больше никогда в жизни.
Файлин, действительно ли Гудини был существом уникальным?
О да, иллюзионисты и до него делали иногда подобные трюки, но во много раз проще, а главное, с другим подтекстом. Якобы они обладали сверхъестественными способностями. У Гудини был принципиально другой подход. Он хотел показать, как человек может владеть своим телом и как он может владеть публикой. Множество его трюков так и остались неразгаданными. Одни говорят, что он умел быстро и незаметно делать слепки с ключей. Во всяком случае, у нас в музее хранятся образцы специальной мягкой глины, которую он для этих целей использовал. Другие говорят, что у него была серия отмычек, которую он прятал в своих курчавых волосах или под пальцами ног. Несомненно, он был и физически чрезвычайно одаренным человеком, сильным, гибким и с потрясающим чувством ориентации в пространстве. Кроме того, он знал массу приемов, которые использовали йоги, факиры, шаманы, а также трюки фокусников и иллюзионистов всех времен и народов. Он был своего рода энциклопедистом. Мне кажется, в выступлениях Гудини было что-то, что невероятно привлекало к нему людей во всем мире, а именно акт освобождения. Причем чаще всего он освобождался от власть придержащих, от полицейских наручников, от цепей, из тюрем, вообще из узилищ. Людям всегда нравится, когда гонимый побеждает гонителей. Гудини выступал в России, в Москве, в 1903 году, и произвел там фурор, потому что освободился из тюремной повозки, в которой перевозили заключенных. При этом дверь повозки осталась запертой и зарешоченное окошко неразбитым. Полицейские чины были в ярости и не позволили Гудини включить этот трюк в его программу. Российские власти быстро выпроводили артиста, но он и не возражал. Гудини говорил, что Россия показалась ему одной большой тюрьмой. Однако освобождением своим из сибирской карет Гудини очень гордился и всегда включал его в свою рекламу.
По всей Европе люди спорили о том, как Гудини это делает. Одни говорили, что его как святого Петра освобождают ангелы или дьявол. Другие считали, что он научился от йогов сжимать свое тело до таких размеров, что может пройти сквозь замочную скважину. Третьи, что он может дематериализоваться и потому легко проходит сквозь стену. Словом, живя он в другом веке, он мог бы стать богом или был бы сожжен на костре. Радио «Свобода», передача «Волшебник Гудини». Ведет передачу Марина Ефимова. После успеха в Европе и Америка была готова для Гудини. Он еще не успел вступить на пристань Нью-Йорка, как был уже ангажирован на несколько лет вперед. Гудини торжествовал победу, и его энергия била через край. В 1905 году в Вашингтоне он освободился из темницы, в которой был в свое время заперт убийца президента Гарфилда. В 1906 в Детройте, закованный в наручники, спрыгнул с моста Белл-Айл-Бридж, а через две недели в Питтсбурге с моста Севен-Стрит-Бридж. Где он при таком прыжке мог прятать свою отмычку? И какого размера она должна была быть? И почему он не терял ее при ударе о воду? И как он мог оперировать ею в мутной воде на глубине без воздуха? Ни один человек этого не знал. Публика ревела от восторга. Вот когда он стал великим Гудини. Наш корреспондент Рая Валь попыталась расспросить многолетнего президента общества американских магов Джона Бохенена о секретах Гудини.
А есть ли у Гудини преемники? Может ли сегодня кто-нибудь повторить то, что он делал?
Да, помните один из самых знаменитых его номеров? «Метаморфоза», «Освобождение из деревянного ящика», когда он с женой менялся местами. Сначала она была в ящике, а он снаружи, а потом она оказывалась снаружи, а он связанный внутри ящика. Этот номер исполняет сегодня один из членов нашего общества Леннон Джо Даглан во всех странах мира. Некоторые трюки, которые Гудини проводил с наручниками, современные специалисты по чудесам освоили так же хорошо, как он. Но он это делал почти 100 лет назад.
Могли бы вы описать нам один из трюков?
Среди тех, кто занимается чудесами, популярна такая шутка. Когда нас спрашивают, как вы это делаете, мы отвечаем, очень хорошо делаем. Если бы люди знали, как Гудини исчезал в одном месте и появлялся в другом, как он сбрасывал с себя цепи, как освобождался от любых пут, кому интересно было бы смотреть на это? В том-то и дело, что здесь присутствует элемент мистики, драмы. Выпутается ли он на этот раз? И вот на глазах потрясенных зрителей совершается чудо. Кстати, некоторые номера Гудини до сих пор даже для специалистов тайна.
А вы знаете, в чем тут секрет?
Знаю.
Но нам не скажете.
Гудини был одним из основателей старейшего в мире общества магов и волшебников.
В мае 1902 года 13 человек собрались в задней комнате известного тогда в Нью-Йорке магазина иллюзионистов «Мартинко» и основали элитарную организацию, ставшую со временем самым большим и престижным в мире обществом магов и волшебников. Сегодня оно включает около 7 тысяч членов, в том числе из Мексики, Японии, Индии, Англии, Австралии. Одно время почетным членом американского общества был знаменитый фокусник из Советского Союза Арутюн Акопян. Из американских звезд сегодня в него входят Дэвид Копперфилд и Гарри Блэкстоун Джуниор. Одни специализируются на различных эффектах освобождения, как это делал великий Гудини. Другие, как Дэвид Копперфилд, иллюзионисты. Есть мастера карточных фокусов или чтения мыслей на расстоянии.
А как насчет ведьм?
Вообще женщины есть, правда, немного. И одна из них утверждает, что она ведьма, но я что-то ни разу не видел ее летающей на метле.
Даже над могилой Гудини?
Слухи о чудесах, которые там происходят в день его смерти, сильно преувеличены. Сам Гудини хотел, чтобы общество американских магов проводило свои специальные мемориальные службы. Об этом он говорил, когда был президентом нашего общества. Однако получить разрешение нам никак не удавалось. И только после смерти Гудини его коллеги собрались и в память о нем провели специальную мемориальную службу. С тех пор, в годовщину его смерти, маги и волшебники со всех концов мира собираются на кладбище, где он похоронен. Это строгая и торжественная церемония. В конце мы разламываем над могилой Гудини волшебную палочку.
Летом 1913 года Гудини снова отправился в тур по Европе. Недолгий, потому что боялся оставлять мать. Ей уже было за 70. На пристани он никак не мог от нее оторваться. И уже с палубы бросил ей конец бумажного серпантина, который соединял их, пока корабль не отошел слишком далеко. А через 9 дней в Копенгагене в отеле ему передали телеграмму. Гудини прочел ее и потерял сознание. В телеграмме сообщалось, что его мать умерла. К работе Гудини вернулся, но его шоу заметно изменили свой характер. Он впал в мистицизм, он начал демонстративно играть со смертью. Например, его связанного смирительной рубашкой подвесили на самой высокой башне здания Гейдельберг Тауэр в Нью-Йорке, и он освобождался от пут, вися вверх ногами над Бродвеем на высоте 300 футов. Он сделал несколько номеров с освобождением из закрытого гроба, один раз неудачно. Но самым страшным его номером было освобождение из китайской пыточной камеры.
Высокий и узкий ящик с одной стенкой, сделанной из толстого стекла, ставили прямо на сцену и заполняли водой. Туда опускали связанного по рукам и ногам Гудини и закрывали крышку. Публика видела сквозь стекло его борьбу с путами. 2 минуты проходило под звуки музыки. Следующие 30 секунд в гробовой тишине. В публике раздавались истерические крики «Освободите его!». Помощники на всякий случай поднимали топоры, готовясь разбить стекло. 3 минуты 2 секунды. Из зала поспешно уводили детей. Какая-нибудь женщина начинала рыдать. И в этот момент появлялся Гудини, мокрый, с налитыми кровью глазами, с пеной в углах губ. В публике восторг мешался с ужасом. Однажды какой-то священник начал громко уговаривать зрителей не ходить на эти богопротивные зрелища.
Гудини умер во время гастролей в Канаде.
К нему за кулисы зашли два студента, и один из них спросил, правда ли, что у мистера Гудини такие сильные мышцы живота, что он легко переносит удар кулаком. И Гудини рассеянно кивнул. Тогда студент, не спросив, готов ли он, нанес ему несколько очень сильных ударов. После этого случая у Гудини начались постоянные боли в животе, но он еще несколько дней продолжал выступать и не обращался к врачу. А когда он, наконец, попал в больницу, то оказалось, что у него гнойный аппендицит. Спасти его было уже невозможно. И Гудини умер от перитонита.
Ему было всего 52 года, он был здоров, если не считать аппендицита, и умер неожиданно для всех, кроме него самого. На самом деле Гудини начал умирать 13 лет назад, в тот летний день 1913 года, когда перестало биться сердце его матери.
Перед смертью он оставил жене секретный код, слова, по которым она узнает его дух, если он появится среди живых. И они договорились, что кто бы из них не умер первым, другой будет в течение 10 лет искать контакта с умершим.
Все было напрасно, хотя Бесс назначила награду в 10 тысяч долларов любому, кто поможет ей вновь услышать слова, которые прошептал перед смертью Гудини. Слова песенки, которую она пела в варьете на Кони-Айленде в тот вечер, когда они познакомились.
Розабелл, sweet Розабелл, I love you more than I can tell.
Вы слушали передачу «Волшебник Гудини». В ней участвовали Рая Вайль, Ян Рунов и Юрий Жигалкин. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 1991 году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же, это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За 3 года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.swoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. Если у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.